Глава 23. Тетушка Марч решает вопрос. На следующий день мама и сестры кружили вокруг мистера Марча, как заботливые пчелы вокруг матки. Бросив все дела, они смотрели на выздоравливающего, слушали его речи и ухаживали. Он даже начал опасаться, что не перенесет столько заботы сразу. Его усадили в кресло около дивана Бет, остальные дочери расположились неподалеку, а Ханна то и дело просовывала голову в дверь гостиной, чтобы одним глазком глянуть на дорогого хозяина. Казалось бы, для счастья ничего больше не нужно, однако же чего-то не хватало. Старшие девочки ясно это ощущали, хоть и не подавали вида. Мистер и миссис Марч, обмениваясь тревожными взглядами, украдкой следили за Мэг. Джо была необычайно серьезна, а один раз погрозила кулаком зонту мистера Брука, забытому в прихожей. Мэг, рассеянная и молчаливая, вздрагивала от каждого звонка и краснела при имени Джон. Эми заметила, что все будто чего-то ждут и волнуются, что странно, раз папа уже вернулся. А Бет наивно удивилась, что соседи не заходят в гости, как обычно. Лори, проходя мимо, заметил Мэг в окне и, внезапно решив проявить актерские способности, рухнул на колени в снег, принялся бить кулаком в грудь и рвать на себе волосы, затем молитвенно сложил руки. Мэг велела перестать дурачиться и уйти. Тогда он утер воображаемые слезы носовым платком и, шатаясь, скрылся за углом, изображая полнейшее отчаяние. «Что он пытался сказать, дурачок?» — смеясь спросила Мэг, старательно скрывая беспокойство. «Скоро твой Джон так сделает. Лори просто продемонстрировал. Трогательно, правда?» — едко спросила Джо.
«Он не мой! Не говори так, это неприлично и к тому же неправда», — возразила Мэг, хоть сочетание слов «твой Джон» ей понравилось. «Перестань меня изводить, Джо! Повторяю, я к нему ничего особенного не испытываю и не о чем говорить. Мы друзья, как и раньше».
«Как же не о чем? Что-то уже было сказано, и ты отдалилась от меня после выходки Лори. Я вижу, и мама со мной согласна. Ты совсем на себя не похожа. Я не хочу докучать, я мужественно выдержу потерю. Пусть только все быстрее закончится. Ожидание невыносимо. Если уж решила, делай, и покончим с этим», — обиженно заявила Джо.
«Он ничего еще не сказал. Как я могу действовать? Он и не скажет. Папа ему объяснил, что я слишком молода», — проговорила Мэг, склонившись над рукоделием и пряча лукавую улыбку, которая вызывала подозрение, что в последнем вопросе Мэг не совсем согласна с отцом.
«А если он все же придет признаваться в чувствах, ты, разумеется, потеряешь дар речи, затем покраснеешь, пустишь слезу и на все согласишься, вместо того, чтобы твердо и решительно ответить «нет».
«Я не такая безвольная глупышка, как ты думаешь. Я прекрасно знаю, что ответить. Я уже все продумала, чтобы меня не застали врасплох. А то, мало ли что, лучше быть ко всему готовой».
Джо невольно улыбнулась. Мэг шел симпатичный румянец на щеках и важный вид. «И что ты ответила бы? Будь добра, расскажи», — более уважительно спросила Джо.
«Охотно. Тебе уже 16, ты достаточно взрослая, чтобы быть моей поверенной, и мой опыт, возможно, когда-нибудь пригодится и тебе».
«Очень вряд ли. Забавно смотреть, как другие флиртуют. Однако я чувствовала бы себя полной идиоткой на их месте», — воскликнула Джо, встревожившись от одной мысли.
«А может и нет. Если тебе кто-то понравится, а ты понравилась бы ему?» — сказала Мэг словно сама себе и взглянула на улицу, где летними вечерами часто бродили влюбленные пары.
Я думала, ты ему целую речь заготовила.
Джо прервала мечтательную задумчивость сестры. Нет, я просто скажу спокойно и твердо. Спасибо, мистер Брук, вы очень любезны. Однако отец прав, я еще слишком молода для помолвки. Так что давайте завершим этот разговор и будем друзьями, как раньше.
Достаточно строго и холодно. Но ты никогда так не скажешь. А если и скажешь, он не остановится. Будет настаивать, как отвергнутые любовники в романах, а ты пощадишь его чувства и уступишь.
Нет, не уступлю. Заявлю, что все решила, и гордо удалюсь. С этими словами Мэг поднялась, репетируя гордое удаление, и вдруг в прихожей раздались шаги, отчего она тут же плюхнулась на место и принялась шить так сосредоточенно, словно ей грозила страшная гибель, не сделая она определенное количество стежков за минуту. Джо подавила улыбку при виде внезапной перемены, а, услышав вежливый стук, открыла дверь с мрачным и далеко не гостеприимным видом.
«Добрый день. Я пришел забрать зонт, то есть осведомиться о здоровье вашего отца», — произнес мистер Брук. Он непонимающе переводил взгляд с Джо на Мэг, пытаясь истолковать странные выражения лиц.
«Хорошо, он на вешалке. Сейчас скажу, что вы пришли, и принесу его», — сказала Джо, смешав в ответе отца и зонт, и выскользнула из комнаты, чтобы дать Мэг возможность произнести речь и гордо удалиться.
Однако стоило сестре исчезнуть, как Мэг начала бочком пробираться к двери, бормоча на ходу: «Мама будет рада вас видеть. Присядьте, пожалуйста, я ее позову».
«Не уходите. Вы боитесь меня, Маргарет?» Мистер Брук выглядел обиженным, и Мэг подумала, что допустила ужасную грубость. Она покраснела до корней кудрявых волос, потому что мистер Брук в первый раз назвал ее Маргарет, и в его устах это прозвучало на удивление естественно и мило. Стремясь проявить дружеское расположение и доверие, Мэг протянула руку и благодарно сказала:
«Как я могу бояться, если вы были так добры к моему отцу? Если бы я только знала, как вас отблагодарить!»
«Хотите, скажу, как?» — спросил мистер Брук, крепко держа протянутую ручку в обеих руках. Карие глаза с любовью смотрели на Мэг, и ей одновременно захотелось и убежать прочь, и дождаться ответа.
«Нет, пожалуй, не надо», — промямлила она, пытаясь извлечь руку и испуганно дрожа, хоть и уверяла, что не боится.
«Только скажите, дорог ли я вам хоть немного, Мэг, и больше я вас не побеспокою. Я очень люблю вас, дорогая», — нежно произнес мистер Брук. Настал момент для спокойной и решительной речи. Однако Мэг не могла вспомнить ни слова, она лишь потупилась и сказала: «Не знаю». Так тихо, что Джону пришлось склониться, чтобы расслышать невразумительный ответ, который, впрочем, показался ему вполне удовлетворительным. Мистер Брук с довольной улыбкой благодарно пожал мягкую руку и сказал самым убедительным образом: «Вы подумаете над этим? Мне необходимо знать. Я иначе совсем не могу работать. Могу ли я надеяться на взаимность?»
«Я слишком молода», — запинаясь, пробормотала Мэг, удивляясь, как этот разговор одновременно волнителен и приятен.
«Я буду ждать, а тем временем вы, возможно, научитесь меня любить. Это не очень трудный урок, Мэг?»
«Даже не знаю».
«Пожалуйста, захотите. Я люблю учить, а это легче, чем немецкий», — перебил Джон, завладевая второй рукой, чтобы Мэг больше не могла спрятать лицо. Тон у мистера Брука был умоляющий. Однако, украдкой взглянув на него, Мэг заметила нежный взгляд, веселый блеск в глазах и удовлетворенную улыбку, словно он уже не сомневался в успехе. Это было обидно. Мэг вспомнились уроки кокетства Энни Моффат, и в ней проснулось желание испытать власть своих чар, которая подчас овладевает лучшими из женщин. Мэг была взволнована и растеряна, и, повинуясь капризному порыву, высвободила руки, раздраженно бросив: «Нет, не разрешу! Уйдите и оставьте меня!» Бедный мистер Брук! Его воздушный замок рухнул в одночасье. Он ни разу не видел Мэг такой резкой, и зрелище его озадачило. «Вы уверены?» — с тревогой спросил он вслед удаляющейся Мэг.
«Да, я ничего не хочу слышать о подобных вещах. Папа тоже против, потому что я слишком молода».
«Могу ли я надеяться, что вы передумаете? Я буду молча ждать, сколько потребуется. Не играйте со мной, Мэг. Я от вас этого не ждал».
«Я бы предпочла, чтобы вы вовсе ничего от меня не ждали», — отрезала Мэг, злорадствуя при виде его страданий и наслаждаясь властью.
Мистер Брук стал серьезен и бледен, и теперь гораздо больше походил на героев любимых ею книг, однако не схватился за голову и не заметался по комнате, как обычно делали они. Он лишь смотрел на Мэг с нежностью и тоской, и ее сердце невольно дрогнуло. Что произошло бы дальше, я не знаю, ибо в тот самый решающий миг в комнату, шаркая, вошла тетушка Марч. Старушке не терпелось повидать племянника. Встретив во время прогулки Лори, она узнала о приезде мистера Марча и сразу же отправилась к нему. Семейство было занято своими делами, и она зашла тихо, чтобы удивить всех своим появлением. Двоих ей удалось удивить. Да еще как! Мэг вздрогнула, словно увидев призрак, а мистер Брук поспешно скрылся в кабинете.
«Боже правый! Что здесь происходит?»
— воскликнула почтенная старушка, стукнув тростью при виде бледного молодого человека и пунцово-красной девушки.
«Это друг отца. Тетя, я никак не ожидала вас здесь встретить!» Бормотала Мэг, готовясь к отповеди.
«Оно и видно», — ответила тетушка, усаживаясь. «И что же друг отца сказал, что ты покраснела, как рак? Тут явно дело нечисто. Рассказывай все как есть, я настаиваю».
Тетя снова стукнула тростью.
«Мы просто разговаривали. Мистер Брук зашел за зонтом», — оправдывалась Мэг, искренне желая, чтобы и зонт, и мистер Брук поскорее покинули дом.
«Брук? Гувернер мальчишки? А, теперь понятно. Я в курсе этой истории. Джо как-то проболталась, читая мне письмо отца, и я заставила ее сказать правду. Ты ведь не приняла его предложение, дитя?»
Возмущенно воскликнула тетушка Марч.
«Тише! Вдруг он услышит! Я лучше маму позову!» Испуганно пробормотала Мэг.
«Подожди! Я должна кое-что тебе сказать, иначе не будет мне покоя. Признайся, Мэг, ты собираешься замуж за этого мистера Брюка? Если да, тебе не видать ни пени наследства. Так и знай, и будь благоразумной девочкой!»
— внушительно произнесла старушка. Нужно отметить, что тетушка в совершенстве владела искусством вызывать в самых кротких людях дух противоречия и часто его применяла. А дух противоречия не чужд никому, особенно юным и влюбленным. Если бы тетушка Марч умоляла Мэг принять предложение Брука, она, вероятно, заявила бы, что слышать об этом не желает, а поскольку ей в категоричной форме запретили им интересоваться,
она сейчас же решила, что он ей нравится.
Зревшее ранее решение, подогретое упрямством, далось без труда, и Мэг с несвойственной храбростью дала отпор.
«Я выйду замуж за кого пожелаю, тетушка Марч. Можете завещать деньги кому угодно», — сказала она, решительно мотнув головой.
«Скажите, пожалуйста, так-то вы относитесь к моим советам, мисс? Ты еще пожалеешь, когда поймешь, что не бывает рая в шалаше, да будет поздно».
«Некоторым и в больших домах худо», — ответила Мэг.
Тетушка Марч надела очки, чтобы получше рассмотреть внучатую племянницу. Она и не знала, что девчонка бывает такой своенравной. Мэг тоже себя не узнавала. Неужели это она смело и независимо отстаивает право на любовь и защищает Джона? Тетушка Марч, поняв, что начала не с того конца, сказала несколько мягче.
«Ну же, Мэг, дорогая, подумай как следует и внемли совету. Я о тебе забочусь. Зачем портить всю жизнь ошибкой молодости? Найди хорошую партию и помоги семье. Ты просто обязана выйти за богатого. Неужели тебе не объяснили?»
«Мама с отцом так не считают. Им нравится Джон, хоть он и беден».
«Дорогая, твои папа с мамой, как дети малые, ничего в жизни не смыслят».
«Вот и прекрасно», — сказала Мэг.
Тетушка Марч, пропустив смелое замечание мимо ушей, продолжила лекцию.
«Значит, мистер Хрюк беден и даже состоятельных родственников не имеет?»
«Нет, зато у него много преданных друзей».
«Друзья не прокормят. Попробуй одолжить денег, увидишь, насколько они преданны. И своего дела у него тоже нет».
«Пока нет. Мистер Лоренс собирается ему помочь».
«Сегодня собирается, завтра нет. Джеймс Лоренс — взбалмошный старик, на него нельзя рассчитывать. Итак, ты хочешь выйти замуж за человека без денег, положения в обществе и собственного дела. И страдать, тогда как могла бы безбедно прожить жизнь, найдя мужа получше, как я тебе советую. Мэг, я думала, ты умнее».
«Хоть полжизни прождала бы, но лучше него никого не встретила бы. Джон добрый и мудрый, он невероятно одаренный и трудолюбивый. Он обязательно добьется успеха, потому что деятельный и смелый. Все его любят и уважают, и я горжусь, что он обратил на меня внимание, хоть я бедная, молодая и глупая».
Хорошей на глазах, горячо говорила Мэг.
«Он знает про твоих богатых родственников, дорогая, потому и обратил внимание».
«Как вы смеете, тетя? Джон не опустится до подлости, и я ни минуты не стану слушать ваши оскорбления!»
— воскликнула Мэг, возмущенная до глубины души несправедливым обвинением.
«Мой Джон никогда не женился бы ради денег, как и я не выйду замуж по расчету. Мы готовы работать и подождем с женитьбой. Я не боюсь бедности. До сих пор я была очень счастлива и буду счастлива с ним, потому что он любит меня, и я...»
Тут Мэг осеклась, внезапно вспомнив, что еще не приняла решение, и велела своему Джону уйти. А сейчас он, возможно, слышал ее непоследовательные речи. Тетушка Марч была разгневана. Она уже строила планы, как найти красивой племяннице достойную партию, а счастливое юное лицо почему-то вызвало в ней грусть и горечь.
«Тогда я умываю руки. Ты просто упрямая девчонка и даже не представляешь, что сейчас потеряла по глупости.
Нет, послушай, ты так меня разочаровала, что я даже не в силах видеть твоего отца. Не жди от меня денег после свадьбы. Пусть друзья мистера Шлюпа о тебе заботятся.
Знать тебя больше не желаю!»
Оскорбленная тетушка Марч хлопнула дверью перед носом Мэг и укатила во свояси. Казалось, она забрала с собой всю храбрость Мэг. Оставшись одна, девушка застыла в нерешительности, не зная, плакать ей или смеяться. Не успела она определиться, как оказалась лицом к лицу с мистером Бруком, который взволнованно выдохнул. «Я все слышал, Мэг. Спасибо, что защитили меня. Благодаря тетушке Марч я узнал, что все же немного вам нравлюсь.
Я не понимала, насколько, пока она не начала вас оскорблять», — ответила Мэг.
«Можно мне теперь не уходить, а иметь счастье остаться с вами?» Мэг вновь представился удобный случай произнести речь и гордо удалиться, однако она не сделала ни того, ни другого. Она всегда опозорила себя в глазах Джо, кротко прошептав «Да, Джон», и уткнувшись носом в жилетку мистера Брука. Через 15 минут после отъезда тетушки к двери гостиной тихо подошла Джо. Оттуда не доносилось ни звука, и она удовлетворенно сказала себе: «Мэг прогнала его, как и собиралась. Теперь все в порядке. Сейчас она мне все расскажет, вот смеху-то будет». Смеха, однако, не было. Заглянув в дверь, бедная Джо застыла на пороге, широко распахнув глаза и раскрыв рот. Она собиралась позлорадствовать над поверженным врагом и похвалить независимую сестру, отвергшую нежеланного ухажера. И что же она увидела? Вышеупомянутый враг преспокойно восседал на диване, а сестра устроилась на его коленях, и на лице ее не было ни следа независимости. Джо вскрикнула так, словно ее внезапно окатили холодной водой. От неожиданного поворота событий перехватило дыхание. Услышав странный звук, влюбленные обернулись и увидели Джо. Мэг вскочила, смущенная и гордая одновременно, а этот тип, как Джо называла мистера Брука, рассмеялся и нахально сказал: «Поздравьте нас, сестрица!» И вдобавок поцеловал потрясенную Джо в щеку. Джо окончательно рассердилась. Это было уже слишком. Выразительно взмахнув руками, она без единого слова скрылась. Взбежав по лестнице, ворвалась к родным с отчаянным криком: «Скорее идите вниз! Джон Брук ведет себя отвратительно, а Мэг, кажется, это нравится!» Мистер и миссис Марч поспешно покинули комнату, а Джо бросилась на кровать и, рыдая и яростно ругаясь, рассказала Бет и Эми ужасные новости. Девочки, однако ж, ничем не утешили Джо, поскольку нашли событие радостным и волнующим. Тогда она укрылась на чердаке, чтобы поведать о своей беде мышам. Никто не знал, что происходило тем временем в гостиной. Разговор продолжался долго. Тихий мистер Брук изумил друзей пылкостью и красноречием, говоря о планах и убеждая оказать ему доверие. Не успел он до конца описать райскую жизнь, которую намерен устроить для супруги, как позвонили к ужину. Гордый мистер Брук сопроводил Мэг в столовую, и оба они были такими счастливыми, что даже Джо не смогла больше ревновать и расстраиваться. Эми была впечатлена преданностью Джона и достойным поведением Мэг. Бет улыбалась им издалека, а мистер и миссис Марч смотрели на молодую пару с нежностью и одобрением. Не зря тетушка Марч называла их «малыми детьми, несмыслящими в жизни». Еда осталась почти нетронутой, однако все были счастливы, и старая столовая засияла от новой зародившейся любви.
«Теперь ты уже не скажешь, что ничего хорошего не происходит», —
заметила Эми, размышляя, как лучше исполнить портрет влюбленных.
«Нет, теперь точно не скажу. Сколько всего произошло с тех пор, как я это говорила, словно год назад», —
ответила Мэг. Мысли ее витали в облаках, и ей было совсем не до прозаичных вещей вроде ужина. «Счастье приходит вслед за бедой, и, похоже, оно пришло», — сказала миссис Марч. «Бывают года, насыщенные событиями, и наш заканчивается хорошо».
«Надеюсь, следующий закончится лучше», — буркнула Джо.
Ей было странно видеть Мэг, полностью поглощенной чужим человеком.
«А потом настанет год, самый счастливый из всех. Я приведу в исполнение свой план, чего бы это ни стоило», —
уверенно заявил мистер Брук, улыбаясь Мэг.
«Не слишком ли долго ждать?» — спросила Эми, которой не терпелось побывать на свадьбе. «Совсем недолго. Мне еще многому нужно научиться», — сказала Мэг с новым, серьезным выражением на детском личике.
«Тебе нужно лишь ждать. Предоставь работу мне», — уверил Джон и подал Мэг салфетку.
Джо, взглянув на его лицо, тряхнула головой и с облегчением пробормотала себе под нос, услышав, как стукнула входная дверь.
«Лори пришел. Ну, наконец-то! Хоть один разумный человек!» К сожалению, Джо и тут ошиблась, ибо Лори, преисполненный восторга, вбежал в столовую с огромным букетом для миссис Джон Брук и к тому же пребывал в счастливом заблуждении, что сей союз — его рук дело.
«Брук своего добьется, никогда не отступит. Если он что-то задумал, обязательно исполнит, даже если небеса обвалятся», — заявил Лори, вручая букет.
«Благодарю за характеристику. Надеюсь оправдать ее в будущем и приглашаю вас на свадьбу», —
ответил мистер Брук, который в тот момент любил весь род человеческий, не исключая непослушного ученика.
«О, я с другого конца света доберусь, только чтобы посмотреть на лицо Джо!» — воскликнул Лори.
«Что-то вы не слишком рады, мэм. Что случилось?» — спросил он позже, отведя Джо в сторонку, пока все встречали мистера Лоренса.
«Я не одобряю их союза, однако твердо решила терпеть и не скажу ни слова против», — торжественно обещала Джо.
«Ты не представляешь, как тяжело отдавать Мэг», — добавила она дрогнувшим голосом.
«Ты не отдаешь целиком, только половину», — утешил Лори.
«Все изменилось. Я потеряла лучшую подругу», — вздохнула Джо.
«У тебя есть я? Знаю, пользы от меня немного, но я не брошу тебя, Джо. Всегда буду рядом», —
поклялся Лори, и каждое слово его клятвы было искренним.
«Я знаю и благодарна тебе, Тедди. Ты всегда меня поддерживаешь», —
ответила Джо, пожимая руку друга.
«Ну все, хватит киснуть. Все сложилось хорошо, Мэг счастлива, Брук покрутится и все устроит, а дедушка поможет. Только представь, Мэг в собственном доме. Когда она уедет, я закончу колледж, и мы с тобой поедем путешествовать. Это тебя утешит?»
«Наверняка. Однако за 3 года всякое может случиться», — задумчиво произнесла Джо.
«Это правда. Ты хотела бы заглянуть в будущее и узнать, что с нами тогда будет? Я бы очень хотел», — ответил Лори.
«Я бы нет. Вдруг там что-то грустное, а сейчас все счастливы. Лучше не придумаешь».
Джо медленно обвела глазами комнату и повеселела, поскольку картина радовала глаз. Отец с мамой сидели рядом и тихо вспоминали свою историю, начавшуюся 20 лет назад. Эми срисовывала влюбленных, а те никого кругом не замечали, и лица их светились. Даже самый искусный художник не смог бы перенести на полотно тот свет. Бет лежала на диване, обняв свою верную спутницу, старую куклу, и сжимая ее маленькую руку. Джо опустилась в любимое кресло. Лицо ее было серьезным, что очень ей шло. А Лори, облокотившись на спинку, склонил голову к коротко остриженным кудрям, улыбнулся и дружески кивнул, глядя на их общее отражение в большом зеркале напротив. На этом опустим занавес. Мы ненадолго оставим Мэг, Джо, Бет и Эми. Когда занавес поднимется вновь, зависит от того, какой прием окажет публика первой части семейной драмы под названием «Маленькие женщины».